В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок по работе Хосе Ортеги и Гассета «Положение науки и исторический разум». В московской студии преподаватель лицея Высшей школы экономики Александр Геринский и ученики 11 класса в этом лицее Алексей Тетюшин, Армина Бекарян и Ксения Ермишина. Однако, прежде чем мы перейдем к обсуждению интеллектуального героизма, философии и социальных причинах имперского успеха физики, я хотела бы спросить у Александра Геринского, почему он выбрал текст именно этого автора, потому что Хосе Ортега и Гассет работал в первой половине прошлого века и жил во время очень такое неспокойное для Европы и для Испании в частности. То есть вы считаете, что его философия, она не устаревает, хотя сам-то он считал, что вообще теории философские, они устаревают и как-то связаны со временем, в котором они живут.
Да, ну, во-первых, просто тематика работы Хосе Ортеги и Гассета совпадает с задачами, которые на начало нашего курса впадали. Да? То есть первая причина достаточно прагматичная. Первое занятие наше было посвящено, в общем, тому, что такое наука в целом, как явление, как интеллектуальный проект европейский, как явление западной культуры. И мы сразу дали такую панорамную картину того, что такое наука, как она появилась, и главное, что с ней случилось в 20 веке, как она меняла свои ориентиры и координаты. И, в общем, в этом смысле чисто педагогически текст Хосе Ортеги и Гассета интересен, потому что он эту линию развития и упадка науки прослеживает. Это во-первых. Во-вторых, текст достаточно легко написан, да, потому что Хосе Ортега и Гассет, вообще испанская философия, она достаточно легко читается, достаточно корректно переводится, то есть там не возникает никаких трудностей, как с немецкой философией, терминологией, например, и так далее. В этом смысле он тоже интересен. В-третьих, то, что касается самого Хосе Ортеги и Гассета, понятно, что, в общем-то, научная рациональность – это не совсем его тема. Главная его тема – это рефлексия того, что происходило в 20 веке с обществом. Восстание масс – самая главная его работа, да, с помощью которой он стал известным. И вот что такое философия – еще одна из основных его работ. Эта работа, в общем, небольшая, и даже это не работа, это доклад, который был им прочитан перед учеными. Я вот ребятам рассказывал, да, контекст такой небольшой о том, что вот как бы что-то стало происходить с наукой, и ученые как бы призвали Хосе Ортеги и Гассета рассказать им, что же происходит. И, в общем, это такой рассказ философа ученым о науке. И это тоже достаточно просто интересный формат диалога, который интересно было бы почитать.
И у него еще такая есть важная вещь по поводу поколений, которая меня тоже так немножко настораживает, потому что вот эта вот необходимость разницы поколений, да, смена, то есть такое не противостояние, но отталкивание, такое необходимое для какой-то смены времен, которая должна вроде как происходить. Саша, вы чувствуете по себе и по ребятам, разные вы поколения.
Я, кстати, вот могу сказать, что я смотрю на ребят и понимаю, что я в их возрасте, ну, сколько это, лет 7 назад, да, у нас раньше где-то 7 лет, был гораздо более инфантильный, так что ли, скажем, да. То есть ребята гораздо взрослее, самостоятельнее, вообще лучше говорят, лучше что-то делают и так далее. То есть я сравниваю с собой. Чувствую ли я разрыв поколенческий, ментально там или как-то
ценностно? С родителями, с педагогами, с преподавателями старшего поколения?
С ребятами я не чувствую какого-то большого разрыва. Есть, да, какие-то вещи, там, которые действительно вот за эти... Есть разница просто лет, да. Сказать, что такое прям разрыв поколенческий, я не могу сказать. Педагогами, ну, у нас очень разновозрастный состав в лицее, да. Есть и молодые педагоги, есть и опытные педагоги. Но в целом очень приятная атмосфера. Если есть какие-то разрывы поколенческие, которые неизбежно будут, если, допустим, человеку там 50 лет, а мне там 20-23, то они нивелируются, в общем, достаточно, в общем, толерантно и очень дружелюбно. Атмосферы. Вот, ну, может, ребята еще скажут.
Ну, вот поколенческий разрыв чувствуется еще в этом отношении к наукам. То есть там мама и бабушка, они, наверное, скорее за то, что ракеты изучать, а физика, там, химия и так далее. И когда я говорю политология, социология или так далее, они не всегда понимают, о чем, что я имею в виду. И приходится объяснять, и как-то бывает скептическое отношение к этому, хотя мы воспринимаем это немного по-другому. И среди нас нет такого отношения, ну, социология там, или о чем вообще политология. Мы лучше, наверное, это понимаем в этом плане, потому что они люди, скорее, к советского времени. Там другое к этому отношение было немного.
Да, Армина, спасибо. Ксения, скажите?
Я согласна с Армином, у меня почти такая же ситуация. У меня папа тут решил поинтересоваться, куда я буду поступать. Я сказала, что хочу быть либо культурологом, либо реклама, пиар. На что мой папа спросил, ты что, работать не хочешь? То есть для него работа – это инженер, врач, учитель. А вот все это ему непонятно, но я считаю, что у меня с моими родителями разрыва почти нет. То есть и они как-то стараются, и я стараюсь. Вот, например, на культурологии мы тоже проходили Артега и Гассет, вот там разрыв поколений, и нам надо было изучить советскую эпоху. И когда я начала расспрашивать родителей, и ну, отклик был с их стороны очень большой, я поняла, что разрыва между нами как такового нету, и если просто интересоваться жизнью друг друга, тем, что было, пока нас не было, и то, что сейчас в нашей жизни, тогда все будет хорошо.
Ну, во-первых, да, мне кажется, это индивидуальные моменты есть, да, чисто семейные. У меня, например, тоже нет поколенческого разрыва с моими родителями, например. То есть у нас один ценностный горизонт, так скажем. И ценностный разлом расходит по линии советская и постсоветская, на самом деле, в самом широком смысле этого слова, да. То есть здесь...
Ну, Артега, ты, Гаст, говорил о поколениях вот таких непосредственных, не связанных с советским периодом.
Нет, просто у нас же это очень остро стоит, этот
это
вопрос.
Да.
Я про это говорю, да, про нашу специфику. А ты, Гассет, да, говорит, в общем, ну, в общем, мне кажется, как раз мне кажется, в общем, современная культура сглаживает эти противоречия, да, и по глобализации, там, и всего остального, вот эти вещи, они как раз сглаживают противоречия. Но у нас они стоят очень остро в силу того, что мы были выключены из мирового развития, по большому счету, культурного, да, почти весь 20 век. И у нас эти разломы как раз, в общем, назревали последние, ну, почти весь век, последние 20 лет, конечно, проявляются, безусловно. Поскольку ребята уже растут в новой России, да, в новом ценностном горизонте, там, в новом смысловом поле и так далее. А люди, которые, в общем, родились в Советском Союзе, и еще те, которые не устроились, да, в новой жизни, там, конечно, происходят различные... В общем.
Да, ну я, Алексей, хочу вас спросить, нужно ли вот так как-то оттолкнуться от прошлого, да, чтобы постичь настоящее и будущее? Вот чувствуете ли вы разницу?
Я не понимаю, зачем отталкиваться от прошлого. То
есть... Это я цитирую нашего автора сегодняшнего.
Я всегда говорил, что без прошлого не бывает настоящего, а тем более будущего. То есть, в принципе...
Одно другому не противоречит. Надо же от чего-то отталкиваться.
Да, но не отталкиваться. Это нужно брать не как груз, а брать как бесценный опыт и перерабатывать его в новый опыт. И, в принципе, идти с этим дальше. Потому что, ну вот... Яркий пример, да. Мы с папой очень часто говорим там «Ленин, Маркс». Но не так, что папа приходит и начинает «Вот Ленин это». Он изучал его, изучал и в школе, в институте, но сейчас он смотрит через призму, как прошедшего времени, он просто рассказывает о работе. И, в принципе, интересно слушать его, обсуждать это с ним. Когда у тебя у самого есть какой-то научный опыт, условно говоря, прочтения текстов, и рассказывать ему о том, что ты узнал нового, и слушать это на уроках. В принципе, вот этот синтез дает, ну, наверное, больше, чем вот сумма всех этих слагаемых.
Но, с другой стороны, существуют и нынче марксисты, вполне себе вот последователи, я не знаю насчет ленинцев, но марксисты, да, точно есть.
Нет,
мне интересно, на каком уровне вы это сейчас можно обсуждать?
Нет, просто, ну, например, особенно про экономические отношения, то есть он, ну, говорит, вот в трудах есть то-то, и как бы, ну, и пересказывает. Нет, он, конечно же, не приверженец, но просто, условно говоря, идет вольный пересказ.
Да, собственно говоря, благодаря Марксу как раз какая-то экономическая теория легла в головы большинства студентов, на самом деле, какие-то представления о закономерностях экономической жизни практически всех студентов, независимо от профиля обучения в свое время.
В свое время, да, но парадокс здесь заключается в том, что как раз марксистская теория не вошла в то, что называется микроэкономика. Ну, там нет ни одного вообще следа марксистской теории. И поэтому Маркс развивался, интересно, если Маркс сам развивался от философа к экономисту, то его рецепция в 20 веке развивалась от экономики к философии, да? То есть Маркс был очень интересен философом, очень интересен социологом, психологом, там, фрейдомарксизм и так далее. А в экономике как раз он выпал абсолютно. Поэтому как раз представление, да, как старосоветский анекдот, да? А Маркс кто? Экономист, да? Татьяна Павловна старший экономист, да, и так далее. То как бы представление о Марксе как экономисте, который сказал последнее слово в экономике, оно как раз тоже во многом сегодня мешает нашим родителям, там, к сожалению, видеть новые вещи в экономике, на другую методологию выходить какую-то и так далее. Хотя за эти 20 лет много сделано, на самом деле. То есть во многом эти разрывы преодолены.
Ну вот видите, а все-таки наш сегодняшний главный автор Хосе Артега и Гассет, он оказался во многом актуален и сегодня, и, наверное, для философии требуется достаточно большой такой промежуток времени, она не стареет быстро. Да, я хочу попросить кого-нибудь из ребят прочитать небольшой фрагмент из работы, тот, который показался, может быть, ну, наиболее интересным или понятным, или непонятным.
Давайте я зачитаю, да?
Да, да,
да. Здесь вот в начале есть достаточно интересный такой фрагмент, где Хосе Артега и Гассет описывает, во что верило западное общество. Сначала он описывает, там, что в 15 веке европейская культура начинает терять веру в Бога живую, а потом происходит, обнаруживается вера в науку, а сейчас вроде как угасает вера в науку. И он вводит там два различения на живую веру и угасающую веру, мертвую веру. И вот он пишет: «В общем и целом я бы сформулировал это различие так. Наша вера жива, когда этой веры хватает нам, чтобы жить. И наша вера безжизненна, мертва, когда, несмотря на то, что мы продолжаем ее придерживаться, не отказались от нее и совершенно искренне можем заявить о верности ей, она уже не способна воздействовать на нашу жизнь. Мы влачим эту бессильную веру за собой, она еще числится среди наших духовных богатств, однако пылится без дела у нас на чердаке. Это подтверждается тем, что мы ежечасно забываем о еще сохранившейся у нас вере, так как живая вера предполагает постоянное и самое действенное присутствие своего предмета». Ну, в стилистике Хасета Гассета отрывок, понятно. Но, в общем, он здесь фиксирует достаточно интересное различие, которое заключается в том, что в общем, живая вера, как, так же, как живая любовь, это такое состояние, когда мы не вспоминаем о Боге, например, если мы верим в Бога, только в тех ситуациях, когда нам страшно, или когда, там, не дай бог, случилась какая-то личная трагедия на жизнь и так далее. Когда это постоянный объект, который присутствует перед нашим взором, и с которым мы соизмеряем нашу жизнь. Такой верой, собственно, была и вера в науку долгое время в европейском обществе. А вот в 20 веке начали происходить некоторые процессы, которые, собственно, эту веру утрачивают. Ну, может, ребята раскроют эту тему, да.
Я думаю, что, Алексей, сколько раз вам понадобилось читать, и как вам показался этот текст? Действительно легко его читать?
Ну, в принципе, я прочитал его дважды, готовясь к уроку и готовясь к этой программе, то есть, получается, дважды. В принципе, текст читается легко, ну, может быть, за исключением 2-3-5 отрывков, где есть какие-то отступления. Но, в принципе, текст написан равномерно, интересно и читается легко, но... Важно его отличить вот в том, то, что, в принципе, по тексту идет мысль не совсем понятная. Но вот когда ты дочитываешь его до конца, мысль сворачивается в одну емку, и, в принципе, это отличие, наверное, этого философского текста.
Ну, автор, да, он же натренирован еще на университетской аудитории, да, он преподавал, и он понимал, как надо закрутить, причем я думаю, что он даже специально придумывал такие какие-то конструкции, он так закручивал, как спираль, чтобы в конце было непонятно, издалека шел, и в конце, чтобы вытянуть вот ту самую какую-то точку, на которую он хотел сакцентировать своих слушателей. Наверное, это тоже удобно для преподавателя, да, который предлагает текст. Может быть, Ксения, вот ваши впечатления от текста. Находили ли вы там какие-то ответы на вопросы, которые, может быть, у вас уже были? Или это была такая новая какая-то картинка мира, которую вам предлагает философ?
Ну, для начала это было нечто новое для меня. Текст, я его читала, но потом я поняла, что мне приходится перечитывать. То есть каждый абзац я читала, потом поняла, что нет, не надо вникать, вникала заново. Какие-то вещи для меня были новыми, но, например, мне понравился пример с живой любовью, живая вера, и это была, ну, я нашла отклик. Ну, я вообще религиозный человек, и люблю находить в трудах философов что-то связанное с религией, с верой. И то, что живая вера – это именно то, когда Бог присутствует вместе с нами, он всегда. Это мне было интересно, возможно, я первый раз встретила такое определение, что сейчас вера уже мертва, и она для нас выполняет роль багажа, и, к сожалению, мы вспоминаем о ней слишком редко.
А вообще, Александр, как вы справляетесь? Потому что действительно часть школьников сейчас религиозна, скорее всего, да, возможно.
А, кстати, вот я бы не сказал, я поспорил, мне кажется. Ну, то есть то, что я встречаю на своем опыте, как раз, ну, есть атеисты, причем достаточно такие уверенные атеисты. Ну, мы обходим этот вопрос, понятно, что мы там и не читаем проповеди, и не читаем, как бы, каких-то коммунистов какой-нибудь, да. В общем, ну, здесь нет больших проблем, поскольку, может быть, кстати, это связано с тем, что эта вера действительно, даже когда она декларируется, она уже плохо у современного человека ассоциируется с какими-то вещами, которые связаны с познанием. Да? То есть мы утратили немножко понимание веры, которое оформляет всю сферу нашей жизни. То есть даже если человек верит, обычно он умеет выносить веру за пределы того, что происходит на уроке. Да, поэтому напрямую с этими вопросами не сталкиваемся.
Вот Александр Геринский говорит не только о лицее Высшей школы экономики, это еще школа для старшеклассников «Осмысленный мир», который тоже есть в Высшей школе экономики. Но я вот хочу все равно продолжить с Ксенией. Ксень, вот как вы смотрите на это, да? Потому что предмет, который преподается в лицее, называется «Теория познания». И там предлагается картина познания, наверное, несколько другая, чем та, которая обычно представляется человеку религиозному, церковному.
Ну, я думаю, тут дело не только в теории познания. На биологии я тоже хожу и слушаю, что человек произошел от обезьяны, и пишу тесты поэтому. И я думаю, у меня уже выработалась привычка, как у многих людей, что я это просто откладываю в сторону, все свои какие-то. Иногда, конечно, у меня возникают ассоциации, когда, возможно, говорить совсем про другую тему, сознательно, бессознательно, у меня все равно возникают ассоциации с Богом, но я это не выношу, я это держу в себе. Иногда. Ну и я думаю, сейчас во всех школах, где наука вообще, мы изучаем больше науку, и там приходится оставлять в сторону все свои воззрения, религиозные, веру.
Можно я поясню, просто чтобы было понятно? Теория познания, в общем-то, не связана с наукой в узком смысле этого слова. То есть как раз теория познания предлагает выйти за границы науки и посмотреть на науку со стороны. Вот в чем задача. Да, и понять, что наука как раз не является универсальным инструментом познания. В этом смысле никакого конфликта между религией, наукой, искусством, там еще другими формами культуры как раз нет. Мы как раз пытаемся эти конфликты остановить. Потому что школьное образование в многом заточено, особенно советское, на такую позитивную науку. Наша задача как раз разграничить, распредмечить эти области.
Ну, я тогда теперь попрошу Армину тоже рассказать о каких-то трудных для нее вещах в тексте или, наоборот, близких.
Ну, текст сначала было читать сложно, но вот, как Леша уже сказал, когда ты заканчиваешь, ты понимаешь, что одна мысль, она на самом деле шла с самого начала, просто тебя к ней подводили. И мне показалось, что эти вещи я уже обдумывала, просто я не могла их сформулировать. Это было как «да, я думала об этом, и я тоже думаю так», но теперь они четко сформулированы и оформлены. И вот мне очень понравился момент тоже с живой верой, и живая и умирающая вера, да? На самом деле я хочу сказать, что просто в лицее одна из самых главных ценностей – толерантность, поэтому не обсуждается этот вопрос вообще никак. Друг между другом никаких противоречий, то есть мы не затрагиваем этот момент.
А значит ли это, что вы не дискутируете на уроках что-то?
Нет, мы дискутируем как раз много, просто мы не дискутируем на тему, есть ли Бог или другие вопросы.
А что
религиозные.
Такое универсум, как-то вы выясняли?
Знаете, вопрос бытия Бога, вопрос его можно поставить в нескольких плоскостях, да? То есть можно поставить в философском мы его ставим, конечно. А поставить в религиозном, для этого нужно быть теологом. Мы не имеем такой, как бы, санкции, грубо говоря, поэтому... Но мы, как бы, освещается вопрос, там, истории, да, доказательства бытия Бога, там, схоластические доказательства, какие-то там кантовские, там, опровержения, там, еще что-то, современно-аналитические доказательства. То есть это просто так интересная вещь. Но, как бы, Бог — это вопрос внепредметный, это понятно.
В прошлом году у нас тоже был курс теории познания, и там мы однажды читали текст Пирса. И там связывались не религиозные вопросы, там связывались вера, то есть вера науки, вера убеждения и вера, ну, принуждения, когда авторитета. Ну, просто в конце концов, да, это свелось в спор веры убеждения и веры науки, и вышло, что наука спорила с религией. В общем, такая дискуссия была, но она начиналась нерелигиозно, закончилась нерелигиозно как-то с оттенком, но... Это было интересно, и это было... Все уважали мнение друг друга.
Да, я хочу сказать, что это вполне в духе Хосе Ортеги и Гассета, потому что у него как раз есть такой теологический момент в некоторых работах, и сам он этим занимался. И к тому же, мне кажется, что его как раз такая выстроенность, встроенность, да, связанная с жизнью, свободой, фатальностью, она очень похожа на христианскую. Но это мое личное мнение, значит, мы давайте поговорим дальше именно про эту работу. Саша, вот что вы ребятам пытались рассказать или объяснить? Вот они же,
да,
наверное,
ну,
что-то
здесь,
спрашивали.
Главная мысль-то, в общем, я сейчас говорю, да, Хосе Ортега это рассказывает ученым, да, это нужно всегда держать в голове. Поэтому он нам рассказывает, что произошло с наукой, которой они занимаются. Как бы, да, вот это такая тема магистральная. И он начинает с того, значит, как появилась наука. Ну, у нас нет времени, да, подробно это разбирать. Про то, про ее создателей, про Декарта, Галилея, как возникла эта парадигма, рациональность, да, современная и так далее. А потом, в общем, вот он переходит к тому, вкратце описывает ее развитие, успехи, которые она претерпела, да, а потом говорит, что с верой что-то случилось, в науку имеется в виду. То есть наука не смогла оправдать каких-то очень серьезных ожиданий. Да, вот, может быть, ребята тогда скажут, каких ожиданий смогла оправдать наука и почему.
Да, Алексей.
Да, ну, в принципе, говорится о том, что существует проблема разум-тела, то есть разум – это что-то ментальное сознание, ну, в принципе, да, то есть что-то нематериальный мир. И тело – это, в принципе, материальный мир, там, физические объекты. И когда открывается Декартом метод разума или позитивный метод, то, в принципе, это рассвет науки в том, что при помощи этого можно объяснить абсолютно все. Но приходит упадок после того, что начинают упираться в то, что невозможно объяснить при помощи этого научного метода такие понятия, как сознание, любовь, дружба и так далее. И это вот, в смысле, происходит надлом науки, и, в принципе, наука после этого приходит в упадок.
Вы как-то это понимаете для себя применительно к нынешней ситуации? Когда человек учится, да, он не всегда смотрит вот то, что происходит в мире в определенных областях, это естественно, да, то есть надо быть специалистом, но как-то вас занимали эти мысли, то есть пытались понять, думали ли вы о том, будете ли заниматься вы наукой, и сейчас это такой тренд, ну, можно сказать, что с одной стороны модный, но с другой стороны не очень актуальный в российском обществе.
В принципе, сейчас наука вышла из чего-то такого лабораторного, академического в более реальный мир. То есть наука приходит, выходит на улицу, приходит в парки. В принципе, это хорошая тенденция, но лично себя я не вижу, там, условно говоря, в белом халате, рассматривающим что-то под микроскопом. Или же там экономистом, смотрящим на модели. Нет, я наоборот всегда вижу любые знания, абсолютно любые, какие бы ни были, только в применении на практике.
Ну, это то, в чем упрекал физику, собственно говоря, Ортега. Действительно, успех наук...
Терроризм лаборатории, так называл,
да. И это было связано с практицизмом общества, как с такой буржуазной историей.
Ну, я вот сейчас, можно сразу введу развлечение достаточно важное? То есть нельзя наукой называть все, что угодно, да? То, что мы вот называем в данном контексте наука, наука – это естествознание, в первую очередь. Мы тоже вводили на первом занятии некое развлечение о том, что, в общем, естествознание изучает природу, да, а гуманитарные науки изучают человека, и это там такой дискуссионный вопрос – в каком смысле тогда гуманитарная наука является наукой в строгом смысле?
Ну, Ортега как раз это пытается смешать. Ну, не смешать, а соединить.
Ну, я бы не сказал, что соединить. Он хочет некую вообще новую модель рациональности предложить. Мы сейчас дальше к этому перейдем. Задам тоже вопрос. Вот, собственно, Ортега и Гассет фиксируют то, что наука не смогла оправдать некоторые претензии. Леша сказал про то, что наука не смогла, показала, что есть сферы, которые нельзя охватить научным разумом. Да. Есть еще один очень важный момент, который связан с тем, что наука пыталась объяснить человека. Тоже есть этот момент у Ортега и Гассет в тексте. Почему не получилось у науки объяснить человека?
А наука, мало того, что пыталась объяснить человека, она, наверное, пыталась его как-то изменить, ну, к лучшему, к прогрессу. Но наука пришла из развития 19-й, конец 19-го, 20-й век, самое развитие науки. Но мировые войны показали, насколько может опустить человек, он может стать зверем, и, соответственно, все это могло быть зря. То есть развития как такового не было. И человек мог вернуться в точку, откуда все пошло.
Спасибо. Ксения, Армина.
Просто, мне кажется, здесь имелось в виду том, что раньше религия выполняла эту функцию, объясняла происхождение, сущность, назначение и все такое. А с приходом науки люди стали по-другому это воспринимать. То есть возникла такая тенденция, что мы сможем объяснить, только нужно понять это научно. Но то же самое, что произошло с религией в свое время, ну, в новое время, происходит сейчас с наукой, потому что выходит, что и она не может объяснить точное происхождение, сущность, назначение, и человек этот вопрос все равно будет себе задавать. И если наука не может его объяснить, он найдет другие способы для объяснения по-любому.
Ну, в принципе, по сути, человек всегда обязан задавать эти вопросы, потому что что есть человек без этих вопросов? В принципе, трактовка смысла в жизни как поиска себя, в принципе, ну, наверное, мне близка. Ну, вот самый яркий пример – это психология, в принципе. То есть, как можно объяснить внутренность человека, вот именно психологическую внутренность, при помощи позитивного метода, при помощи рациональности, при помощи обычной логики. Если мы знаем просто миллион различных случаев, когда человек поступает абсолютно нерационально, но в общей картине мира, понимании других людей, это, в принципе, нормальное поведение.
Когда человек поступает нерационально?
В экономическом смысле же есть рациональное поведение и иррациональное.
Нет,
и, в принципе, нет, но в современной экономике.
Ну да, ладно.
И, в принципе, если у человека есть возможность купить билет с вероятностью 1 к 100 и 1 к 50, а он покупает 1 к 100, то это абсолютно нерациональное поведение.
Это ошибка.
Но он сознательно покупает билет с вероятностью 1 к 100, если он стоит такие же деньги.
Я хочу тогда еще спросить, раз так повернулся разговор о нормах, потому что наш с вами автор как-то сказал, что вот после того, как нормы вроде как отменили, да, как они отменились, опять-таки мы говорим, это середина прошлого века, соответствовать им нет смысла, и их практически нет. Вот как вам кажется, сейчас существуют какие-то в обществе нормы, соответствовать которым нормально, да, и, наверное, рационально?
Ну, в принципе, если мы говорим о современном обществе, то, конечно же, есть нормы, потому что, ну, что есть современное общество без норм? Это, по сути, хаос. И институты вот, общественные, там, имущество, брака, религии, их миллионы, в принципе, они создавались для того, чтобы создать эти нормы, и чтобы человек... Ну, человеку проще жилось в этом. То есть, когда человек не видит правил игры, он не знает, как в это играть.
А вы сами для себя понимаете, вот, чему соответствуете вы? Или вы вписаны изначально в это? Вы так выросли вот в той конфигурации, которую вам общество предложило? Или вы все-таки о чем-то думали для себя, вот это может быть моя норма, а это вот не моя норма?
Безусловно, человек в процессе своего взросления, развития отметает какие-то старые нормы, приобретает новые, в принципе, это нормально, но и в принципе это процесс взросления и эволюции человека.
Я про вас спрашиваю. Вы про это сами думали, про себя?
Конечно, каждый день. Рефлексия – это, наверное, мой спутник и друг.
Да, Армин. Я просто хотела сказать, что, мне кажется, здесь и тот, и другой фактор. То есть и воспитание, что нам дают родители, и то, в каком обществе мы растем, мы впитываем эти нормы. Но в какой-то определенный момент мы выбираем, что нам ближе. То есть есть такие нормы, которые могут... они гибкие.
Ну, это тоже по Артеге-Гассету, потому что он-то как раз говорил, что всякий раз прошлое и настоящее, оно вот у порога будущего, да, что все время есть выбор, даже когда, казалось бы, ты не делаешь этого выбора.
Ну, это экзистенциальная этика такая, да, как бы этика выбора постоянного, там, надрыва там, и так далее. Но можно я отвернусь к тексту, да?
Да, пожалуйста.
Потому что мне ответили на вопрос-то, собственно, да, а почему человек очаровался в науке, да? Да и наука в человеке, кстати, тоже. В общем, я зачитаю, да, отрывочек тогда, можно? Когда натуралистический, это имеется в виду научный, да, разум обращается к человеку, он, как и следовало ожидать, пытается раскрыть его природу. Он замечает, что у человека есть тело, которое является вещью. Вот Леша нам вначале об этом говорил. И торопится применить к нему физику. А так это тело вдобавок является организмом, вручает его биологии. Но дело в том, что прошло уже 300 лет, а все наши естественно-научные исследования о теле и душе человека ни на шаг не приблизили нас к пониманию того, что мы считаем наиболее существенным в человеке, и что каждый из нас называет своей жизнью. Человеческое ускользает от физико-математического разума, подобно воде, вытекающей из решета. Ребята, может, пояснят тогда немножко эту фразу?
Мы, мне кажется, несколько раз разбирали различия. Как до этого мы говорили про то, что можно изучать человека, можно изучать природу. И наука занимается именно изучением природы. А человек – это нечто большее всегда. Это не организм, не тело, это... Ну, для кого-то душа, для кого-то это разум, сознание. Но это то, что наука сейчас не может изучить и, наверное, никогда не изучит.
Да, я немножко добавлю про разум-душа. Для Хасертега Гассета и вообще для экзистенциальной традиции человек – это вообще ничто. Да, сейчас объясню, в каком смысле. Есть хорошая метафора, я приводил ребятам, про кольцо. Все представляют себе кольцо, там, не знаю, обручальное, какое угодно. Что является сущностью кольца? Пустота внутри. Кольцо оформляет некая, в общем, граница, в которых оно существует. И человек, в общем, это такая же пустота, да, которая как в разные моменты времени становится чем-то, но все равно возвращается в пустоту. В этом смысле человек не дух, не душа, не разум, не сознание в экзистенциальной традиции, да, а нечто постоянно изменяющееся и всегда не то, что оно есть как бы в данный момент. Да, и вот именно этот момент наука как раз и трудно схватывается. Да, и этот момент, в общем, мы с ребятами обсуждали, фиксировали внимание на том, что, естественно, науки изучают природу, а гуманитарные таким образом изучают вот сферу духа, да, то, что называлось науками о духе. И, в общем, выводы, к которым приходит Хасертег Гассет, вот ребята скажут, если человек не имеет природу, он имеет что? Как его можно изучать? Вот он говорит, что создаст исторический разум в конце. В каком смысле исторический?
Здесь имеется в виду, что, например, камень – это камень, а человеку нельзя применить такой подход. Человек – это его сущность, это изменения, которые с ним происходили.
Да, там есть в конце фраза, да, о том, что камень уже всегда есть камень, да, и с ним просто происходит, на него действует некоторая сила, да, и он как-то существует таким образом. А с человеком, человек – это то, что с ним происходит. И вот то, что с ним происходит, таким он и становится. Да? А камень уже сначала есть, и потом с ним что-то происходит. А человек тогда есть, когда с ним уже что-то стало. В общем, вот такая гипотеза. И поэтому его нельзя изучить, потому что, в общем, человек не имеет природы, говорит Хасертега Гассет. А наука может изучать только природу, только объекты и так далее.
Да, я хочу тогда спросить у ребят, а вы как-то к себе это отнесли? Может быть, кто-то из вас так посмотрел на себя, как он менялся?
Я думаю, это нормально для всех замечать, что происходит с тобой. То есть, там, ты думаешь, вот год назад я был совершенно другим.
А и... как это расскажите? Ну, как просто... вы замечаете, как вы понимаете, вы на фотографию смотрите?
Я понимаю, что мои ценности или убеждения, они изменяются. Например, мне кажется, что все лицеисты согласятся, что с приходом в лицей что-то поменялось, вот прям кардинально. Особенно на уроках теории познания. Что-то вот то, о чем мы никогда не задумывались, мы это разбираем на уроке, и я понимаю, что мое отношение к таким вещам, оно было совершенно иным. Или, например, мы категоричны в каких-то своих суждениях, а потом мы приходим на факультатив по дебатам, и там тебе жребием выпадает, и ты должен отстаивать другую точку зрения, и тебе приходится придумывать аргументы не за свою точку зрения. И ты понимаешь, что ты, возможно, был неправ. И вот я замечаю за собой, что теперь я не категорична в обсуждениях.
Ну, в принципе, возвращаясь вот к теории познания как к уроку, в принципе, особенно в прошлом году замечал с собой такую особенность, что вот какой бы ни был бы сложный урок, какая бы ни контрольная олимпиада, мозг не работает на свой максимум. То есть он не напрягается, да, напрягается память, напрягается логика, но вот сам мозг, условно как мышца, не работает. А именно на уроке теории познания, вот он включается так, что ты выходишь, что он, реально кипит. Но это тут какое-то особое такое состояние, которое вот получаешь вот только вот после этого урока, когда тебе приходится просто... включать мозг, опыт, я не знаю, там, какие-то ассоциации на полную, для того, чтобы возразить что-то или придумать какой-то пример. Ну и, в принципе, это вот, наверное, одна из задач курса. Если я скажу, я думаю, я не сильно ошибусь.
Да, давайте сделаем небольшое отступление как раз вот к уроку теории познания, да, потому что у вас второй год это происходит. В первый год что было?
Ну, нам изначально сказали, что этого нет нигде, и у нас это впервые. Но мы не представляли, что это будет. Но это было очень увлекательно все равно.
Ну, расскажите, как это было?
Начинали мы с самого главного, это что есть знание, что есть мнение. И поэтому мне сначала не нравилась теория познания. Но она меня порадовала на своей вариативностью. То есть на протяжении года у нас очень много менялось, менялись темы, форматы преподавания. Например, у нас был курс логики, там мы решали логические задачи, было очень интересно. Какой-то у нас было, мы изучали визуальное, вот все, и мы взламывали шифры. То есть ребятам очень всем понравилось, это было интересно. Интересный формат работы был работа с проектами, то есть мы должны были два раза в год сдавать проекты, по семестрам. И бонус был в том, что мы могли сами выбирать тему. И то есть все рассказали то, что им интересно, раскрывали тему, как-то это обсуждалось. То есть у меня, например, была тема «Страх познания и познание страха». То есть она вызвала достаточно большие дискуссии в классе, это было интересно. И,
да. И кажется, это так вот как каким-то личным интересом.
Да, это обусловлено было,
да. И вы для себя что-то поняли, разобрались именно вот в процессе этой работы или, может быть, во время дебатов? Можете сейчас объяснить нам, да, вот страх познания, который у вас был, с чем это было связано?
Страх познания. Мне просто хотелось взять что-то интересное и что-то достаточно конкретное. То есть конкретное, и я выбрала страх, но изучала его с точки зрения Сёрена Киркегора, и многие с этим не согласились, то, что там было, то есть, что страхом не считается то, что я боюсь высоты, боюсь обжечься, а страх — это то, что сидит внутри, и страх именно перед демонический страх, страх делать добро, либо страх делать зло. И мне это стало интересно именно в процессе работы, когда по сбору информации, и в процессе дебатов, когда пришлось отстаивать Киркегора вот во все тяжкие. Да.
Да, Алексей, может быть, вы поделитесь вашим опытом вхождения в теорию познания?
Ну, в принципе, в прошлогоднем курсе курс стоял из двух больших блоков. Если первое полугодие это была сплошная провокация, то есть ты приходишь на урок и ты ждешь ее. То есть там доходило до абсолютного сумасшествия, то есть там летали стулья, тряпки. И, в принципе, это было нормально, и потом мы сидели и разбирали. И это вызывало эмоции для того, чтобы потом впоследствии их и обсудить. Второе же полугодие стояло в проработке каждого из органов познания, то есть там визуальный, аудиальный, кинетический и так далее. То есть, в принципе, мы начали погружаться там в себя, вот как в организм, который что-то познает вокруг себя.
Да, очень интересно. Саша, хочу спросить, а как оценивать такие знания? Вообще, надо ли ставить оценки или вообще можно не ставить оценок ребят?
Это большой вопрос, на который у нас тут дискуссия, поскольку курс делается как бы вот в процессе, да, вот он сейчас и делается в процессе его осуществления. На данный момент определено, да, что в 10 классе, вот в том году, да, у ребят действительно была больше провокация, то есть, потому что теория познания, как, в общем, мы считаем, это не предмет, а антипредмет. Да, как есть кафе, есть антикафе. Вот это антипредмет. Но в смысле, что наша задача как раз выйти за предметные рамки, всячески это постулировать. На первом году обучения это делается путем шоковой терапии такой, да, то есть вот действительно создать некую такой выход из зоны комфорта, как это называется, да, в психологии. А на втором году, вот в 11 классе, мы уже на эту как бы уже подготовленную почву кладем уже более какой-то серьезный материал, связанный с познанием, с наукой, с культурой и так далее. С оцениванием сложно. На первом году обучения вообще было сложно, поскольку провокацию очень трудно оценить, результаты провокации трудно оценить. Но была вот проектная работа, о которой Ксюша говорил, ее можно каким-то оценить, каким-то более-менее понятным критерием. Эссе было, да, насколько я знаю. И тесты даже были маленькие, на понятие. Но в этом году, я думаю, мы сохраним тот же самый формат. То есть, да, и будут какие-то маленькие тестики, которые там просто какие-то элементарные вещи проверяют, но не очень часто, поскольку тест для философии вообще плохая форма, да, проверки. И будут тоже, я думаю, какие-то проектные работы, какие-то проблемные темы, которые нужно как-то раскрыть, описать, в том числе и в эссе. Ну, как-то так.
Слушай, а как вы выбираете текст? Вот как этот пришел, понятно, да, все-таки он достаточно литературный, хотя вот девочкам пришлось прочитать 2 раза, но значительная часть текстов вот такого порядка, они труднее. Они такие более научные.
Ну, у нас нет очень трудных текстов в программе, потому что, ну, еще одна из задач, да, это научиться читать текст вообще, в принципе. Поскольку это вообще большая проблема для современного образования, да, читать текст внимательно, не теряя мысль там и так далее. И, в общем, очень сложных текстов у нас не будет, поскольку задача курса не стоит в том, чтобы начитать текст. То есть мы не будем читать там какие-то очень сложные тексты Канта, Гегеля, Хайдеггера, там, дай бог, еще что-нибудь. Мы читаем достаточно популярные тексты, хотя и в том числе и крупных философов, но вот только сегодня мы читали, например, текст американского философа Нагеля, что значит быть летучей мышью. Да, вот такой тоже провокационный текст. Хотя он, в общем, посвящен там философии сознания и так далее. Сейчас будем читать Достоевского, кстати, опять. Куда без него. То есть я не могу сказать, что как бы палитра текста ограничена какими-то очень серьезными текстами. Будем читать разные тексты. Наша задача не какой текст, а как мы его читаем и что мы из него получаем в итоге.
Кто-то что-то может сказать по поводу того текста, который вы сегодня читали? Вы его уже обсуждали, да? Это, конечно, не очень корректно по отношению к нашему главному автору, но мне очень интересно, как происходит сам процесс, потому что это очень свежее впечатление сегодняшнее. Вы прям с урока пришли.
Да, по сути, вся дискуссия вылилась в сознание. В проблему сознания, да. То есть все пытались как-то оценить, что, дать определение сознанию, но в итоге это вылилось в другую как бы сферу и проблему сознания, как искусственный интеллект, который, в принципе, лично для меня очень близок, это философская дилемма. И, в принципе, мы вот обсуждали, а в итоге мы сказали, что, по сути, мы играем в баскетбол в балетных пачках на футбольном поле, потому что у нас просто нету определения каких-то более мелких понятий для того, чтобы из них составить понятие сознания. В принципе, это вот, ну если не проблема, то особенность философии.
Но впечатления были какие? Мы пришли, как всегда, вы текст прочитали «да», вы его поняли «нет», давайте разбираться, «о, да, все понятно». И это было интересно, да, проблема тела, сознания, затронули даже Фрейда немножко, там были у нас желающие. Ну, было что-то, что затронуло, да, с чем я, может быть, не согласна, может быть, требует разбора.
Вы читаете, помимо того, что вам предлагают преподаватели, какую-то литературу вот такого порядка сами ищете, может быть, потому что все-таки, мне кажется, какая-то база нужна для того, чтобы говорить, да, тот же Фрейд, работа его прочитать, чтобы понять, это тоже не каждый школьник осилит.
У нас так получается хорошо, что вот у меня, например, в прошлом году мы изучали курс социологии, сейчас у меня параллельно идет курс культурологии, и какие-то тексты, которые, например, я читала для социологии, Фрейда мы читали, нам подходят и здесь, то есть это пересекается очень удобно. Гегеля вот и Декарта мы уже успели разобрать на культурологии, и я прихожу на теорию познания, и это мне помогает.
Это правда, что так подготовлены все, или это вот частные случаи, Ксения?
Частный случай, скорее, да. Я, кстати, не знал, что культурология нас считает Гегель и Декарта, надо поговорить внимательно. Это хорошо. Но действительно, есть много пересечений, да, и так на самом деле задумано, что курс должен, в общем, была такая у нас гипотеза, когда мы обсуждали с руководством лицея, как оценивать курс, да, возвращаясь, кстати, к прошлому вопросу, что он должен вообще оцениваться на других предметах. То есть он на самом деле должен оцениваться не внутри себя, а вообще в процессе самого образования, да, то есть у него такая двойная функция в этом смысле. Поэтому хорошо, если чем больше ребята находят в итоге пересечения, это значит, что курс работает на самом деле. Что касается там Фрейда, не Фрейда, да, Фрейда мы, кстати, будем читать, я думаю, обязательно прочитаем. То, что касается там базы, нужна ли база, но у нас нет задачи рассказать историю философии, да, вообще ни в коем случае такая задача не стоит. У нас есть задача, критическое мышление, вот это уже банальное, да, словосочетание, но вот его разработать, показать границы, показать выходы за границы, показать, что такое наука, что такое культура, как они связаны, и, в общем, что мир на самом деле сложно устроен, и что он не разбит на специализованные какие-то области, а что он, в общем, достаточно гармоничный, с одной стороны, с другой стороны, тем не менее, сложно устроен. Это глобальная задача такая.
Это интересно, но я хочу продолжить тему, которую Армина подняла, вот по поводу сомнений, да, в себе и в своих убеждениях. Наши главные сегодняшние герои, Хосе Ортега и Гассет, он как раз говорит, что сомнения выгнали из рая, они сгоняют из рая, да, именно сомнения. Вы стали как-то по-другому смотреть на мир, может быть, какие-то вещи действительно ставить под сомнение, те, которые раньше вам казались, ну, очень такими авторитетными и само собой разумеющимися?
Вот была какая-то... Кто-то говорит о абортах. Есть какое-то определенное мнение по этому поводу. И мы все его придерживаемся. Но когда мы находим минусы, мы понимаем, что наше убеждение, оно не должно быть стопроцентным. То есть надо рассмотреть это обязательно с двух сторон. И так со всеми темами. Или же там мы можем поставить под сомнение то, что сказал когда-то Аристотель. А раньше для меня это было как, ну нет, это же такой авторитет. Мне нравится, что когда мы пишем эссе, мы приводим контраргументы, и они работают. То есть приходит осознание того, что ты можешь поспорить с кем-то, с каким-то философом. Просто нужно делать это грамотно. И вот я думаю, это одна из самых фундаментальных вещей, которую меня научил лицей.
Но тут тоже такой сложный момент, потому что все-таки изгнание из рая, да, то есть из спокойствия, из статичного состояния, состояния камня, да, когда ты есть, и все, и не надо подтверждать свое существование какими-то действиями, ну, ежесекундно, да. А может быть, как-то стало менее в чем-то комфортно, нет какой-то устойчивости?
Ну, вообще, вот, например, на Токи, когда мы пришли, одна из самых главных провокаций была в том, что нам заявили, что мы на самом деле ничего не знаем, кроме того, что вот мы можем сказать о себе, что вот я существую. И для всех это был шок, о чем мы вообще говорим. Но потом мы свеклись с этой мыслью и решили не затрагивать ее так глубоко. Но, в принципе, просто пришло осознание того, что не все достоверно, точно известно. И это интереснее, чем быть уверенным во всем.
Да, если же говорить о большом спектре каких-то мировоззрений, то, в принципе, это хорошо. То есть, приходя в лицей, там, может быть, я там знал 50-10 каких-то течений, там, философии, мысли и так далее. А в лицее ты приходишь на каждый предмет, и тебе предлагают на каждом какой-то большой спектр того, что эта наука вышла из этого, из этого, из этого. И именно... Прослушав все это, ты как бы можешь из вот этих блоков составить какую-то, условно говоря, свою картину мира. И, в принципе, это, ну, наверное, даже иногда и помогает как-то вот выбрать взгляд на жизнь.
Ну, я согласна с тем, что сказали ребята, что, да, лицей помогает искать, помогает соглашаться, сравнивать какие-то точки зрения. Но все-таки я считаю, что у каждого человека есть какой-то набор совсем маленький, то, за что он держится как раз на земле, то, что для него свято. Какие-то утверждения, принципы, в конце концов. И я думаю, это важно.
А все остальное тогда зачем? Набор знаний, которые, собственно, говорят о том же, но не так.
Чтобы уметь смотреть, ну, flexible, как говорят по-английски, чтобы уметь смотреть на все с разных точек зрения, с разных углов, и проверять себя, и прокладывать себе путь дальше, но все еще держать за то, что есть у тебя в багаже.
Действительно хороший очень, хороший очень провокационный вопрос на тему того, что действительно, с одной стороны, есть какие-то убеждения, которые, с помощью которых человек живет, с другой стороны, мы пытаемся их раскачать. Я немножко раскрою внутреннюю кухню, да, когда вообще создавался этот курс. В общем, действительно, у нас были очень серьезные опасения на тему того, не получим в результате этого курса вообще релятивистов, циников и скептиков. Потому что есть, во-первых, стихийный, связанный с возрастом там, и так далее, да, какой-то такой скептицизм у ребят, это нормально и до сих пор. А во-вторых, не положим ли мы на этот скептицизм еще мощный инструментарий, да, короче говоря, философский. Но на самом деле, как показывает практика, нет. В общем, наоборот, это стимулирует некое сомнение, которое все больше утверждает... наверное, все равно какие-то ценности, которые ты принимаешь уже осознанно, да? То есть это скорее стимулирует внутреннюю переработку, внутреннюю рефлексию того, что ты есть, и более осознанный, более отчетливый поиск оснований для собственной жизни, для собственных поступков. Это вообще просто как понимать философию, на самом деле. Многие понимают это как чисто рефлексию познания, да, и науки. Там мы вообще оставляем в стороне ценности, принципы, как жить, как чувствовать, как любить, да, тогда это не сфера философии. А если мы это забираем в сферу философии, тогда, в общем, это не теория познания, а это, в общем, нечто большее, да. Но, в общем, это вопрос, опять-таки, границ и предметных областей, в которые мы так или иначе вступаем или не вступаем.
Я уже по другим работам Артеги и Гаста сужу. Там есть такая важная, как мне кажется, для современного человека вещь, которая говорит о практицизме, о прагматизме, да, и вообще вот практическая польза как эталон истины. Это говорится о прошлом веке. Но в нынешнее время это тоже такая очень важная, актуальная вещь. Вот скажите, ребята, вы подходите к тому, что вы делаете, как вы учитесь с точки зрения практической?
Ну, тут кому как. Ну, то есть это связано, но что-то преобладает. Вот у Лёши там практическое. Мне бы хотелось больше в науку идти. Поэтому тут зависит от...
Вот то, что про науку, это особенно важно. Раз вы хотите идти в науку, тогда поделитесь, ну, да, что совпало с Артегой Гастом.
Нет, я не хочу в науку естественную говорить, о естественных науках. Я хочу более в экономику, социологию. Поэтому мы о разных вещах с ним говорим. Да, Алексей?
Да, ну, в принципе, если мы говорим о том, что практическая или наука, то, конечно, это связано, безусловно, и что это повторять, но у каждого, вот, условно говоря, в лицее есть сфера, в которой он хотел бы развиваться и развивается сейчас уже. Ну, очень много экономистов, это понятно по специфике лицея, и, в принципе, ну, даже говоря по себе, это оказывает даже, наверное, влияние на какие-то другие предметы, то есть ты приходишь, в голове-то все крутится, что экономика, стимулы, и волей-неволей, а все равно, как бы, мысль работы в этом направлении, и рассматриваешь всю науку через это. А кто-то же более смотрит на это в правовой тематике и продолжает рассматривать. Но большинство, если говорить, наверное, по лицею, то все-таки чуть больше людей, которые хотят в итоге работать, чем пойти в науку.
Экономика, она интегрируется с другими науками. То есть там идет такая тенденция, что изначально было, что человек рационален, а сейчас они берут какие-то социологические аспекты, политологические, все такое, и психологические в том числе. И я думаю, что вот тут скорее дело не в том, что гуманитарные науки приблизятся к точным или наоборот, а дело в том, что они интегрируются в итоге. И так, может быть, они будут эффективнее.
Но с экономикой вообще сложно, потому что это тоже такая вот то ли точная наука, то ли гуманитарная история.
Ну, про экономику я так могу сказать, что экономика, в общем, претерпела, в общем, серьезное насилие со стороны, вот, естественно, научного метода. И действительно сейчас, нельзя сказать точно, но есть тенденция освобождения, да, от этого метода. Но это очень, кстати, вписывается в то, о чем пишет Хасерта Гассет, эта линия абсолютно прослежена, что вера в физико-математический разум, который стал инструментальным, в том числе и в экономике, она теряет свою силу, и вот те процессы, которые он описывает вот еще в начале 20 века, они на самом деле до сих пор идут. Они были замедлены во многом какими-то там контекстуальными вещами, там, Второй мировой войной, какими-то политическими событиями и так далее. Но все равно, как бы, они силу набирают. То есть я не могу сказать, что современное общество какое-то очень технократичное или сценитичное, в общем, и прагматичное даже не могу сказать. Но это сложный вопрос отдельный.
А как вам кажется, вот в окружающем мире вот этот вот прагматизм, он преобладает? Что движет этим миром, событиями вокруг вас?
В принципе, вот я могу сказать, что сейчас пошел уже, по сути, спад прагматизма. Потому что, наверное, вот конец 90-х, начало нулевых – это вот пик и, наверное, бум этого практицизма. А сейчас все, в принципе, ну, не скатывается, ну, как бы переходит в более созерцание, в искусство. Ну, в принципе, стало вот общее какое-то состояние общества по отношению к искусству, оно изменилось, стало более теплым. То есть люди стали гораздо чаще ходить на выставки, и не только там Третьяковская галерея, Русский музей, а на какие-то там провокационные, на перформансы, и, в принципе, вот это, я думаю, нормально.
То есть эпоха консюмеризма заканчивается. Вы согласны, Армин?
Ну, нет. То, что приобретать... На самом деле, вот то, что Леша сказал про выставки, мне кажется, это тоже можно вписать в это потребление, потому что
А здесь выставка не обязательно как там интересоваться искусством. Это тоже потребление. То есть ты пришел на выставку, не обязательно, что ты разбираешься в искусстве, не обязательно, что тебе это действительно интересно. Я замечаю тенденцию, что многие вокруг это делают как на показ. Показать, что ты интересуешься, выложить фотографию и так далее и тому подобное.
Да, мы просто тоже на МХК я хожу, на курс МХК, и мы там тоже это разбирали, что сейчас скорее это можно назвать оккультуриванием. Пойдем оккультуримся в музей. Ну, пойдем. То есть, да, процесс потребления, общество потребления, это все есть, и на самом деле, мне кажется, сейчас очень немного количество людей, которым реально интересно, и которые это хотят вот для себя, для развития вот своих внутренних качеств.
Я тоже добавлю, кстати, есть, во-первых, хорошая работа Артеги Гассет над тем, где называется «Дегуманизация искусства», да, где он почти эти вещи предсказывает. А во-вторых, вот я полностью поддержу Ксюшу, да, но и Армину на тем того, что у нас есть некое советское наследие, так как что такое культура. Кстати, человек в культуре, во-первых, есть дома культуры, да, это уникальная вещь, больше нигде этого нет, да. Есть Министерство культуры, первое было, что культурой вообще нужно управлять, это впервые появилось, да, в Советском Союзе и так далее. Поэтому культура – это то, что существует отдельно от советского человека, то, к чему надо приобщиться, да, вот приобщиться к культуре – это уникальное наше словосочетание и ментальный смысл, да, вот сходить в театр раз в неделю, посетить выставку. А то, что культура – это, в принципе, вообще пространство смыслов и ценностей, в котором, в принципе, нужно жить, это очень новое для нас определение, в которое мы еще должны научиться осмыслять и которое нам еще предстоит над этим очень серьезно подумать.
Да, ну смотрите, вот такая интересная вещь. Может быть, кто-то из вас ответит мне на такой вопрос. Те какие-то идеалистические вещи, которые присутствуют в работе, и в том числе нашего сегодняшнего главного автора, и он, конечно, к идеалистам относится ни плохо, ни хорошо, то есть они были, да, но это такая ступень к дальнейшему развитию, к схождению разума. Как вы думаете, есть место в нынешней жизни вот таким установкам идеалистическим? И, может быть, тогда гуманитарные науки, те, которые связаны с человеком, да, они тоже будут приближаться к точным, к таким более инструментальным знаниям, а не духовным. Это я как-то очень много сразу спросила, Саша, придется вам отвечать, тем более это последний ответ.
Ну, я тогда разобью вопрос на несколько, да. Во-первых, Артеги Гассет, в принципе, как раз обратную траекторию прослеживает. Он говорит, что наоборот, бунт точных наук в гуманитарной области прошел. Люди поняли, что нельзя объяснять точными методами поведение человека и вообще человека как такового. И поэтому мне кажется, что, в общем, по мысли Хассерта и Гассет, движение должно идти наоборот. От естественных наук, от прагматизма, антиэтики, да, этих таких вещей, должно идти наоборот там, к духовному какому-то там пробуждению. Но это вообще было популярно в 20 веке, там новое средневековье работа, там Бердяева какая-нибудь и так далее. В общем, там целая линия была этих работ, по-разному эту тему освещающих. Случилось ли это? Вот вопрос. Вот вопрос к ребятам. Действительно ли гуманитарное знание стало более понятным человеку и ближе человеку? Или до сих пор на нас давлеет вот какой-то сцентизм и ощущение того, что важнее все-таки ракету запустить? Ну, что-то такое вообще. Есть какие-то мысли на эту тему?
В принципе, опять отвечу через свою любимую экономику. Если смотреть даже вот на развитие экономики в последнее время, модельный человек, вот этот Homo economicus, он уходит, а приходит модель, которая, в принципе, более рациональна. То есть в рациональные действия добавляются какие-то переменные, включающие эмоции, влияние каких-то семейных обязательств и так далее. То есть, в принципе, экономика наконец-то начала приближаться к человеку, ну вот, разумному, и, в принципе, ну вот, это идет по направлению к гуманитарным наукам.
Да, ну что, очень приятно слышать такое от будущего экономиста, да, я хочу напомнить, что это был классный час свободы, мы сегодня говорили о работах Хосе Артеги Гассета с преподавателем лицея Высшей школы экономики Александром Гиринским, в студии были ребята 11 класса Алексей Тетюшин, Армина Бекарнян и Ксения Ермишина, вела программу Тамара Лиленкова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Что что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.